Глава 53. Загородная прогулка. Весело вошел Генрих в комнату живописца. Здесь, кроме Горелина, находилось еще трое молодых людей, отчасти знакомых и Генриху, а именно ученик Горелина, вывескной живописец, обещавший сделаться со временем портретным живописцем. Гравер, и не избравший еще рода занятий, сын ложного мастера. Мастера, который делает и приделывает ложи кружьям. Читатель найдет, может быть, не совсем правильным прилагательное «ложный» от ложи. Но мы берем его прямо с вывески, изготовленной упомянутым вывескным живописцем. Компания стояла посреди комнаты с надетыми фуражками, а вывескной живописец в шинели, несмотря на жаркий день. Сын ложного мастера держал на плече ружьем. «Вот, кстати», — сказал Горелин вошедшему Генриху, — «мы собрались на расплес, так называется место, где начинается взморье. Едем вместе». Генрих рассказал о предстоявшей ему поездке из Петербурга по делу Августа Ивановича, прибавив, что пришел посоветоваться. «Ну что ж, все это не уйдет, а сегодня проведешь время с нами на воздухе. Дорогой поговорим и о деле. Едем». «Я отправляюсь, господа, вперед по-прежнему», — сказал вывескной живописец и вышел. Не нужно было много уговаривать Генриха, которому всегда нравились поездки с Гореленым на острова. Он согласился, и компания вышла из комнаты. «Браво, Генрих», — говорил Горелин, — «смотри-ка, вернешься с хорошим жалованием. Поручение важное». «Важное поручение», — повторил гравер. «На 40 тысяч, не шутка», — заметил сын ложного мастера. Продолжая таким образом разговор, приятели дошли до моста и сошли по спуску на плот, где вывескной живописец укладывал уже в гичке закупленную дорогой провизию. Плотовщик, под надзором которого хранилась гичка, принес весла. Приятели уселись по местам, и легкая гичка понеслась по направлению к Неве. Через полчаса они подъезжали к круглому острову, густо покрытому высоким кустарником. На острове этом собиралось, особенно в субботу на воскресенье, много бедняков, которые имели тут даровую дачу, а иные проводили в шалашах по нескольку дней сряду, ловили рыбу, варили уху и привозили домой рыбы на целую семью. А на возвратном пути ловили щепки, дрова и все, что плыло им навстречу из пригодного в хозяйстве. Остров с одной стороны огибала Бабья речка, куда съезжались женщины с окрестных дач купаться, отчего она и получила свое название. С другой широко расстилалось взморье. В воздухе было тепло и тихо, издали доносился вечерний звон. По берегу мелькали местами огни. По временам кое-где слышалась песня или раздавался выстрел в кустах. На Бабьей речке раздавались крики нескольких женских голосов, вероятно, встревоженных открытием нескромного наблюдателя из-за кустов. Приятели наши, вытащив гичку на берег, расположились на небольшой площадке, окруженной кустарником. Сын ложного мастера едва дошел до привала, немедленно растянулся навзничь и запел какую-то песню из всех сил. Так что вывескной живописец, человек серьезный и спокойного характера, заметил: «Эк его!» Генрих с вывескным живописцем стали раскладывать огонь. Гравер вынимал из корзинки посуду и расстанавливал ее на доске, которая в гичке служила скамейкой, а теперь заменила стол. Горелин, между тем, взял ружье сына ложного мастера и скрылся в кустах, где тотчас же раздался выстрел. «Ишь, обрадовался», — заметил гравер, кивая на сына ложного мастера, который продолжал голосить. «Что, выбрался из города? Так и кричать надо». «А может быть, и надо», — отвечал вывескной живописец. «Знавал я в детстве одного медведя. Медведь был вскормлен в городе и смирный, как теленок. А как пришлось вожатому вести его лесом, так заревел благим матом и стал порываться в лес. Натура-то медвежья заговорила». Но шутка не достигла до слуха ложного мастера, который не унимался и кричал, наконец, уже каким-то нечеловеческим голосом. В кустах между тем раздавался выстрел за выстрелом, хотя стрелять было решительно не в кого, особенно в эту пору дня. Но Горелину, очевидно, нравились одни выстрелы, без всякой определенной цели. Неизвестно, после которого выстрела, перед ним вдруг показалась из-за кустов сгорбленная фигурка с красным носом и красными глазами, в черном замасленном сюртуке и клеенчатой фуражке с трещинами. «Милостивый государь!» — заговорил незнакомец охриплым голосом и показывая пальцем на свой нос. «Вы попали мне в лицо!» Опухшее лицо незнакомца и особенно нос в самом деле были усеяны черными точками. Но неизвестно, что они означали — угри или порошины, попавшие от выстрела. А потому Горелин молча всматривался в лицо незнакомца, который повторил, горячась. «Вы попали мне в лицо, — говорю я». И, сделав шаг вперед, он прибавил решительно. «Пожалуйте ваше ружье». Горелин прицелился ему в лоб. Ружье, впрочем, было не заряжено. «Как? — возопил незнакомец, уклоняясь от дула. — Вы стрелять в меня? Покушение на жизнь!» «Хорошо, вы ответите, милостивый государь. Прошу следовать за мной. Или отдайте ваше ружье». «Прошу оставить меня и убираться прочь», — сказал Горелин, опуская ружье. «Нет, не пойду». «А вот посмотрим», — возразил решительно Горелин и снова прицелился в незнакомца. «Караул!» — крикнул тот и юркнул в кусты, за которыми раздался хохот приятелей Горелина, сидевших в кружок около шипевшей яичницы. «А вы что, господа?» — обратился к ним незнакомец. «Человека убить хотят, а вы не с места, да еще хохочете. Он, видно, в вашей шайке, а?» «Ваше здоровье!» — отвечал ему гравер, который держал в эту минуту рюмку водки и выпил. «Покорно благодарю», — вдруг сказал незнакомец, внезапно переменив обиженный тон на дружественный. Хохот повторился. «Вот это по-нашему», — продолжал он, потирая руки и посматривая умильно, на что с водкой. «Это по-братски. Вижу, что славные ребята. С места не встать, если я знал, что он из ваших. Ей-ей не знал. А теперь вот выпью за его здоровье. Право, выпью». И фигурка засуетилась около штофа, повторяя: «Налейте-ка, братцы, налейте». «А ружье-то славное», — заметил сын ложного мастера. «Липажевская». «Опалил злодей, ей-богу, пыжом опалил. Ну да мир, кто старое помянет?» И, не договорив фразы, он с жадностью выпил залпом рюмку водки, которую подал ему гравер. «Кто старое помянет, тому глаз вон», — прохрипел потом незнакомец, откашливаясь и махая дружески рукой Горелину, который в то время присоединился к компании. «Да уж, если не удалось, так что ж делать? Надо помириться», — сказал сын ложного мастера. «А ружье-то славное. Не за каждым кустом попадется такое», — прибавил гравер. «Не смейтесь, дети, над стариком», — жалобно произнес незнакомец и попросил налить ему еще рюмочку, сняв фуражку, причем голова его представила несколько лысин, как будто они образовались вследствие потасовки, а не от влияния времени. В одной из лысин повыше лба виден был шрам. Горелин пристально начал всматриваться в незнакомца и, казалось, что-то припоминал, между тем, как тот упрашивал: «Еще рюмочку, братцы!» «Нет, ты скажи прежде, случалось ли тебе нападать здесь на такие ружья?» — сказал сын ложного мастера, взяв ружье, из которого стрелял Горелин. «Да где же нападать, братцы? Я ведь совсем не того. И в Петербурге-то недавно, да и опять уеду скоро. В ВВ уеду, откуда и приехал. Только вот поджидаю одного человека. Не его ли? — перебил сын ложного мастера, указывая на Генриха. Он тоже едет в ВВ. Да еще 40 000 везет, вот тебе и попутчик, — прибавил он, обратясь к Генриху. При словах 40 000 глаза незнакомца быстро окинули Генриха. «Именно», — заметил гравер, — «чем ждать, пока явится попутчик по газетам?» «Не смейтесь, дети», — снова проговорил жалобно незнакомец. «Езжал и я с добрыми людьми». «Видим, видим, что человек бывалый», — отвечал сын ложного мастера. «Рассказывай же, где бывал». «Да где я не бывал?» «И в Сибири, небось, был». «Был, ей-богу, и в Сибири был, дети. То есть не думайте, как был, на золотых приисках, и место было хорошее. Да вот года два как воротился. Для того, чтобы подсовываться здесь под выстрелы и обирать ружья», — перебил сын ложного мастера. «Да перестань ты попрекать его ружьем», — вступился вывескной живописец. «Ружье да ружье. А старик, может, и не думал промышлять ружьями». «Ведь не думал?» — спросил он у него. «Истинно и не думал», — отвечал тот, приложив руку к груди. «А, ну так ты думал, что по тебе здесь соскучились», — заметил иронически сын ложного мастера. «Что ж, может быть, и было кому соскучиться», — произнес незнакомец, качая головой в раздумье. «Эх, братцы, горько вспоминать», — вдруг заговорил он с чувством, ударив себя в грудь. «Ведь у меня дочь здесь была. Ехал я к ней с деньгами, да не довез, и ее не отыскал». «Да и ладно, что не отыскал», — он махнул рукой. «А все-таки взглянул бы теперь на нее хоть издали. Налейте, родные, еще рюмочку». «Ты бы поискал ее хорошенько», — сказал сын ложного мастера. «Да не здесь, не в кустах, а в городе». Но ответа на это не последовало от незнакомца, который, проглотив еще рюмку, с наслаждением обсасывал губы и, казалось, не чувствовал уже ничего, кроме приятного ощущения, произведенного действием третьей рюмки, выпитой натощак. Генрих хотел было спросить незнакомца, как звали его дочь, вспомнив историю детства Саши, но удержался, как бы боясь открыть в нем ее отца. Затем налили себе по рюмке вывескной живописец и сын ложного мастера, который воскликнул: «Да здравствует фабрикант Штукенберг и его сигары! Генрих, желаю всяких благ от его щедрот!» «Желаю успеха в поездке», — прибавил вывескной живописец. И, осушив рюмки, приятели принялись за яичницу, забыв о незнакомце, который, сверкая красными глазами, старался не проронить ни одного слова из разговора приятелей. Горелин продолжал всматриваться в лицо незнакомца и, наконец, спросил его: «А сколько лет тому, как ты ехал на прииски?» 10, ровно 10, благодетель мой», — отвечал он скороговоркой, видимо, обрадовавшись возможности продолжать разговор. «Много воды утекло», — прибавил он, настроиваясь на печальный тон. «И много водки выпито», — перебил сын ложного мастера. «Оставь его, Горелин, яичница простынет». Но Горелин продолжал: «А этот шрам, что у тебя на голове, ушибся, что ли?» «Нет, родной, не ушибся». И незнакомец начал рассказывать о жестоком поступке с ним какого-то буйного молодого человека, с которым он встретился в трактире на пути к золотым приискам. Между тем, как сын ложного мастера поминутно прерывал рассказчика обращениями к Горелину: «Охота же тебе слушать! Наскажет он, пожалуй, с 3 короба. Ему, вишь, еще рюмочку хочется». Несмотря на это, эффект трогательного рассказа, казалось, был несомненный. Внимание Горелина увеличивалось с каждым словом. Голос рассказчика, размоченный водкой, уже не хрипел, а только дрожал приличным рассказу образом, как у опытного актера в роли благородного отца. Но вдруг в самую чувствительную минуту, когда рассказчик указал пальцем на свой шрам, Горелин яростно вскрикнул, стиснув зубы. «Прочь! Пошел прочь!» И он искал глазами, чем бы швырнуть в рассказчика, который что-то бормотал, озадаченный таким странным действием своей истории на слушателя. Наконец Горелин схватил стакан, и незнакомец скрылся в кустах. Приятели не узнали своего всегда спокойного товарища, который в эту минуту был страшно зол и бледен. «Что с тобой, Горелин?» — спросили они в один голос. «Что он тебе сделал?» — с упреком сказал Генрих, которому стало жаль старика. «Ничего не сделал. Он надоел мне, вот и все». «Ты бы хоть попробовал яичницы-то», — приглашал его сын ложного мастера. Но Горелин просил оставить его и пролежал все время, не трогаясь с места. На возвратном пути, однако ж, он первый заговорил о незнакомце. «Тебе странно, — сказал он Генриху, — что я обошелся так с человеком без того убитым, как видно по всему. Знаю, что глупо, но ты, может быть, сделал бы тоже на моем месте. Слушай, что было со мной 10 лет тому назад? Я ехал в Петербург, чтобы учиться здесь живописи. Нужно заметить, что страсть к рисованию была у меня еще, когда я начал ходить в школу. Часто во время классов я уходил на гору, за мельницу, и оттуда снимал виды. Но почти всякий раз отец рано или поздно узнавал о каждом таком случае, и никогда это мне не проходило даром. Отец готовил меня в сидельце для своей лавки, он торговал красным товаром, а не в живописце. Потом, сделавшись сидельцем, я продолжал чертить на каждом клочке бумаги, в каждую свободную минуту, и слушал беспрестанные упреки отца за мое бездельничество. Так называл он мою наклонность к рисованию. Положение мое было тяжкое, и когда отец умер, мне хоть и жаль было его, я его любил. Однако в то же время я рад был, что сделался свободен. Может быть, за эту радость Бог и наказал меня. Мне было тогда 23 года, но я надеялся наквитать упущенное время. Похоронив отца, я тотчас же продал все, что осталось после него, с тем, чтобы на вырученные деньги закабалить себя в мастерской одного из лучших художников, до тех пор, пока сам не сделаюсь художником. С этой надеждой я ехал в Петербург. На половине пути я остановился в трактире, прозябнув под дождем, который лил целый день. В трактире этом была не занята всего одна комната, похожая на каморку, и в той продувал сквозной ветер невесть откуда. Только что я снял шинель и велел затопить печку. Дверь соседней комнаты отворилась, и красивый господин с усами, немногим постарее меня, очень любезно предложил мне поместиться вместе с ним. Я принял предложение с благодарностью. В комнате у него было тепло, чисто и просторно. На одном столе стоял погребец, и была собрана закуска. На другом шипел самовар, стояла бутылка с ромом и 2 недопитые стакана. Словом, картина была самая приятная после дня, проведенного в дороге под дождем. Господин с усами отрекомендовался мне Винтушевичем, золотопромышленником, едущим в Сибирь. После я узнал, что это был просто плут. «А вот мой товарищ», — сказал он и указал в угол позади меня, где сидел на диване сегодняшний бродяга. Он называл его по фамилии, да я забыл. Кажется, Отрывкин, что ли? «Отрыгин, может быть», — перебил Генрих. «Может быть. А что?» — спросил его Горелин. «Нет, я так», — смешавшись, отвечал Генрих, который убедился окончательно, что бродяга был отец Саши, но не желал открывать этого никому. Горелин продолжал. «Мы стали закусывать и пить чай. За закуской товарищ Винтушевича упрашивал меня выпить вина, а за чаем подлить рому. Но я отговаривался, что ничего не пью. Наконец Винтушевич велел подать бутылку шампанского, от которого отказываться мне было совестно, хотя до тех пор при строгости покойного отца я вовсе не имел понятия ни о каком вине. После 2-3 бокалов я сделался весел до того, что не знал ничего в мире добрее и любезнее моих милых собеседников. Они рассказывали мне о Петербурге, я с жадностью расспрашивал о художниках и рассказал все, зачем и с чем еду в Петербург. Потом мы стали играть в карты для препровождения времени, которого было еще много до ночи. Не стану рассказывать весь ход игры, все это до сих пор мне самому непонятно, и я приписываю именно наказанию Божью. Не более как в час я проиграл почти половину тех денег, которые вез с собой. Досада, раскаяние меня мучили страшно. Я отказался продолжать игру. «Жаль», — сказал Винтушевич, — «мне вовсе не хотелось бы быть в выигрыше. Право совестно, что завлек вас». Я сказал, что никто в этом не виноват, кроме меня. «Сыграйте еще», — заметил его товарищ. «Нельзя же быть постоянному несчастью. Отыграетесь». «В самом деле», — подумал я, — поставил еще какой-то порядочный куш и еще раз проиграл. Я весь дрожал от злости и досады. Почему-то мне даже представилось, что успехи мои в живописи будут так же несчастливы. К этому проклятый бродяга назвал еще меня «почкуном», когда я решительно отказался играть и отошел от стола. В бешенстве я схватил стакан и пустил в него. Он застонал и повалился со стула, кровь лила из его головы. Меня связали, как исступленного. Явился доктор и нашел, что рана опасна. Кончилось тем, что я тут же расплатился за рану и остался с деньгами, которых едва хватило доехать до Петербурга. Далее нечего рассказывать. Я поступил в приказчики к Штукенбергу, и ты видел, Генрих, как я скряжничал, чтобы скопить что-нибудь и успокоить свою совесть. «Ну что ж, зато ведь все же ты живописец теперь», — сказал в утешении Генрих, который о Горелине, как о живописце, был самого высокого мнения. «Да, то есть маляр, или почкун, как назвал меня сегодняшний бродяга, лет 10 тому назад», — отвечал Горелин грустно, но спокойно, как человек, давно уже привыкший к этой мысли. Приятели молча доехали до плота у моста и разошлись всякий своей дорогой. На другой день рано утром знакомая фигура в черном засаленном сюртуке и в клеенчатой фуражке с трещинами вертелась у ворот гостиницы для приезжающих, посматривая в нетерпении на тарантас, стоявший на дворе. Увидев мальчишку, который бежал с сухарями к парадной лестнице, старик спросил: «Кто приехал в тарантасе?» «А кто его знает?» — отвечал мальчишка. «Вчера приехал. Кажись, Винтушевич. Винтушевич!» — радостно прохрипел спрашивавший. «Встал он?» «А тебе на что?» — спросил мальчик, оглядывая подозрительную фигуру. — «Дело есть. Самое нужнейшее дело». — «Ну так подождешь. Еще не вставал», — отвечал мальчик и скрылся в дверях.